День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Гитин. Сегодня мы с 88-м листом нашего трактата Дав Пейхет. И мы продолжаем Мишну, которую начали на прошлом уроке. И один из законов Мишны говорит о том, что если гет был подписан, то есть подписи стояли Бероша Дав, то есть вот наверху страницы, или на стороне, да, то такой гет, написанный под подписями, не кошер. Ну, понятно, в чем логика. Можно здесь подписать, потом написать все, что угодно. Это получается, что подписи, они не свидетельствуют о написанном, а могут быть абсолютно автономными от того, что было подписано. Вот. Значит, Гемара нам приводит такую историю. Разве это всегда не кошер? Рав хатим минацад. А вот ведь Рав подписывал документы минацад со стороны. А там речь шла бы шигаго клапейкта. То есть, когда гаг, то есть крыша этой подписи, она была по отношению, видно было, что она относится к написанному. То есть, несмотря на то, что Рав подписывал здесь на стороне, она каким-то образом было видно, что эта подпись, она является продолжением вот этого вот написанного гетта. То есть как-то расположение этой подписи было видно. Наверное, вот так был написан гетт. Гетт был написан вертикально. И тогда Рав подписывал, так мы предполагаем, по крайней мере, Рав подписывал это тоже вертикально. Говорит Гемара, «Эло га дектани хикиф рошо шель зе бецад рошо шель зе ваидим беемца шнеем псулим». А вот ведь мы же говорили, что если он сделал следующим образом, то есть он, у него сложилось вот здесь и вот здесь, начало гетта одного и другого были, то есть как бы он взял лист, да, разделил его на два, в середине были свидетели, и он как бы начинал писать от одного вверх, а от другого вниз. И это называется, то есть он сложил начало одно к другому, оба гетта не кошерные. Говорит Гемара, в Лихзе, давай посмотрим, если ты говоришь такой логик, гайминаю клапейктав, у кого эта подпись, она будет клапейктав, то есть где подпись, она будет продолжением написанного. В Лихзе кошер, и тогда один из этих геттов будет кошерный. Так, то есть, у тебя подписи здесь, вот где у меня написано, это Мишна Тора, да? Так можно было сделал так, чтобы посмотреть. Гет пишется здесь и здесь. На самом деле не очень понятно, потому что если ты говоришь, что начало у этого здесь и у этого здесь, и они оба идут в разные стороны, то есть это идет как бы вверх, а это идет как бы вниз, да, то тогда он по отношению ко всем, этот ктав, подпись, она стоит по отношению ко всем, не как продолжение. Гемара говорит, другая ситуация. Осен, дерами, лейка, ибро. Гемара говорит, что то есть они вот так друг другу стоят, да, то есть вот так вот, ну, как мы и показали, один к другому вот так. А этот ктав, да, свидетель, он просто как засов на них вот так вот написано. И понятно тоже, опять же, что они, это можно было написать здесь, а эту подпись поставить здесь, то они, опять же, не могли абсолютно автономно оказаться на листе. Говорит Гемара, ай-хах, и если так, если об этом идет речь, сейфа, в конце написан следующий закон, дектани, рошо шельзе бецад софо шельзе. То есть, если мы говорим, что начало этого здесь, а здесь конец предыдущего, то есть, вот, как бы возьмем, вот здесь конец, вот лучше всего, то начинается здесь, и здесь конец, над Мишне Тура. Мишне Тура это подпись Рамбама, нам предположим. А здесь начинается вот этот. Так вот этот нижний будет не кошер, здесь начало. А конец, а тогда это должен быть кошер, потому что тогда у тебя эта подпись. Она читается нормально с вот этим верхним геттом. Да, почему же, говорит Гемара, следующее. Яхи сейфа дектани ройши шельзе, бецад сойфа шельзе. Ваэдим бэм, светлим в середине. Эчэйдим не кроем бы сойфой. Те свидетели, которые читаются с концом кошер, выйды рами кибра. А если ты говоришь, что здесь ситуация, если ты говоришь, что ситуацию нужно поменять, как бы, да, и говоришь, что эти подписи, они идут кибра, то есть как как засов между двумя вот этими вот гетами, тогда этот ктав не прочитывается ни с этим и ни с этим. Мне не очень понятно. Понимаете, да? То есть, если мы говорим, то есть мы экстраполируем вот эту вот подпись, что подпись вот она вертикальная, да? И на следующий закон тоже в Мишне. Кто нас заставляет это делать? Кто нам сказал, что все ситуации, они в одной и той же, в одном и том же случае говорят? То есть, может быть, здесь идет как раз простое понимание, но как раз, как мы прочитываем, что вот здесь начинается, да, здесь начинается, да, здесь конец, здесь начало, и здесь подписи. И тогда вот этот, понятно, что кошерный, потому что с этим, с верхним он нормально читается. Нет, поскольку мы установили предыдущий закон, что здесь речь идет о вертикальном написании подписей, тогда и в этом случае нужно должно быть вертикальное название, и тогда оно ни с чем не читается, и тогда этот закон не понятен. Окей, мне совершенно не обязательно это устанавливать в одном и том же случае, но Гемара как бы с этим остается и говорит, значит, «Лав бэгадэй гай микри, влав бэгадэй гай микри», то есть тогда это не считается ни с этим, ни с этим. Эло рав диски гудхасим. Значит, мы приходим к тому, что рав, когда подписывал на стороне, это были только диски. Что такое диски? Диски – это приглашение на суд. То есть все документы, никакие документы рав не подписывал на стороне, а те, то, что рав подписывал на стороне, это только лишь какие-то такие чисто процедурные какие-то штуки, а совершенно не аллахические, как бы, да. То есть то, что приглашение туда-сюда, как бы вот чисто такие управленческие, назовем так, моменты, но не принципиальные аллахические. Вот. Окей, значит, мы пришли к тому, что на стороне никогда не кошер, сверху никогда не кошер. И основной принцип, который мы должны понять, что подписи должны выглядеть как... Тут есть много разных вариаций, и не будем в дафаеме все это входить. Но основной принцип, который мы должны понять, это то, что... подписи должны быть интегральной частью, читаться вместе с текстом гетта. То есть, если там есть какой-то пробел, если там существует некая вещь, которая позволяет закрасться сомнению, что эти подписи не относятся к этому тексту, то тогда этот гетт, он не кошер. Теперь еще раз, нужно, может быть, он кошер для того, чтобы ее развести, и Бейды Мессира, да, то есть при передаче. И тогда мы входим в вопрос, который мы обсуждали в начале, Мизуяв Митухо, когда он внутри себя показывает свою несостоятельность, является он посольным геттом или не является. Отдельный разговор. Но, в принципе, без Эйдей Мессира, без свидетелей передачи, вот такой вот документ, да, он плохое доказательство, и поэтому гет пасу. Так мы говорим. Вот. Теперь дальше. Следующий закон. Гет шикатву иврит. Гет, который написали на иврите. Свидетели иванит. И следующий закон. Ктав софер веэд. Письмо писца веэд. И свидетель этот гет кашер. То есть, как мы понимаем, значит, написал писец. Писец написал. И подписал один свидетель. Мы понимаем, что это кошер. Вот так мы это сейчас понимаем. Вот. То есть... Что у нас получается? Что муж повелел, писец написал, плюс один свидетель подписал, это уже кошерный гет. Так мы сейчас хотим сказать. В предположительном понимании. Теперь, что у нас получается? Что мы как бы априори берем этого писца как свидетеля, несмотря на то, что он не подписан как свидетель, мы его воспринимаем как свидетеля. Это такое наше предположительное понимание, которое как бы нам, ну, позволяет прочитать Мишну и понять. Теперь Гемара говорит, что это не так. Омар Раби Ирмия, сказал Раби Ирмия, хатам софер шанин. Не только ктав софер, это не только написание писцом. Писец написал и подписался в качестве свидетеля. То есть там есть ктав софер, это письмо писца. И хтам софер, и подпись писца. И тогда получается, что на этом гете как бы, да, есть написание гета рукой писца. Плюс подпись писца и плюс подпись еще одного свидетеля. То есть здесь есть два свидетеля, один из которых писец, который написал этот гет. There is, да? Это только вот в этом случае. Говорит, так говорит Раби Ирмия. Омар Рав Хисда, сказал Рав Хисда, отметим, И мы уже говорили об этом на 66-м или 7-м листе, 63-м, может быть. 60, ну, там вот в Искабель. Омар рав Хисда Мони, кто автор тогда этого закона, по кому это идет? По Раби Йоси. По Раби Йоси. И что Раби Йоси? Раби Йоси говорит, что мы не опасаемся, да, так здесь объясняется, и Раши это объясняет, что мы не опасаемся того, что свидетель и писец, как бы писец стал свидетелем без повеления мужа. Почему? Раби Йоси говорит, что если есть некое повеление, и это повеление одни слова, одни посланники не могут назначить других посланников. То есть, если был какой-то другой свидетель, и его муж послал быть писцом, послал быть слегка свидетелем, он не может переназначить писца быть свидетелем вместо него. Так Раби Йоси говорит. Потому что если бы такое можно было бы делать, тогда существует опасение, что муж назначил только этих, а они назначили писца и сделали, соответственно, не так, как муж сказал, тогда гет не кошерный. А Раби Йоси говорит, такого в принципе быть не может, поэтому мы этого не опасаемся, поэтому мы берем и говорим, что муж назначил писца и написать, и подписаться в качестве свидетеля. Вот это как бы то, что мы говорим, и это то, что мы замечаем. Гемара рассказывает нам историю про... Гемара здесь очень кратко это говорит, Мони Раби Йоси, и на самом деле как бы основной хишбон это... здесь написано в Раши, и... на 72-м листе Раши, говорит, здесь находится тоже обсуждение, секунду. На 72-м листе, мне кажется, на 67-м тоже. 52-м. То. Читаем дальше. Теперь говорим, ау ктуба с хасанем, де ася ли камен раби Авау. Была некая ктуба женихов, которая пришла перед Раби Авау. Деавы йодалей литовса. Валихатим из йода. Дехат цаад. Он знал, кто написал этот бланк и подпись одного из свидетелей. Он говорит, окей, я знаю, чей это почерк написания бланка. Знаю, кто он подписал. Я, говорит, совар ля ахшури. То есть это некий документ о ктубе, ктуба. И он говорит, я знаю почерк этого писца, я знаю одного из них. Я говорю, как наш гет, это тоже кошер. Омали Рабирми, Рабирми ему сказал, хтам софер шанину. Без подписи писца, кроме там, один почерк писца, я один свидетель, я тебе говорю, это не кошерно, это не то, что имеет. Ты не можешь привести доказательства из нашей Мишны. Это не то, что Мишна имеет в виду. Мишна имеет в виду, что писец, кроме написания своего, добавил свою подпись, и только тогда это кошер. Окей. Это по поводу законов Мишны. Теперь следующий закон Мишны, что можно писать ханихосу. Мы сказали, что ханихосу это кличка, прозвище, или ханихосу это фамилия. Мы сказали, что это... На прошлом уроке мы сказали, что это фамилия, но... Существует также объяснение, что это кличка тоже. Есть, в основном обычно это используют как в качестве кличка, но ханихосо это фамилия, да, Раши нам объяснил. Так вот, давайте почитаем. Косов ханихосо и вы ханихосо коша. Он написал ее фамилию. Такой говорит кошерный. Танрамадан, учили мудрецы. Ханихас обойс, что фамилии отцов бегитин, они кошерные в гетах, ад асара дород, до 10 поколений. То есть даже если в гете написана фамилия, которую эта семья использовала до 10 поколений, такой гет считается кошерным. Это не называется использование этой фамилии в гете, несмотря на то, что ее не используют больше в документации об этой семье. Использование этой фамилии не делает гет некошерным. странная, на самом деле, немножко, конечно, вещь. Не очень понятно, как это работает. То есть, как бы, если это не фамилия, которая распространена об этой семье, зачем ее в гете писать? То есть, типа, окей, если по ошибке написали, это не делает гет некошерным. Окей, в этом весь смысл. Но Гемара приходит и говорит, Раби Шимон бен Элозер, Гимель дорот, три поколения. То есть всего три поколения неиспользуемой фамилии гет остается кошерным. Если используют фамилию, которая не использовалась уже больше трех поколений, это не кошер. Микан ваэлех посыл. Отсюда и дальше не кошер. Кеман азлаго, по какому мнению идет то, что сказал дома Раби Ханина, Ктав Ханихаса Войс написал прозвище отцов, то есть фамилию, Багитин в гетах от Гимельдород до трех поколений Кеман, по мне идет, Раби Шимон бен Элозер. По мне, как Раби Шимон бен Элозер. Не понимаю, зачем нам нужно это подчеркивать, как бы, да, что, наверное, нам хотят сказать, что Раби Ханина, он говорил, как Раби Шимон бен Элозер, потому что, в принципе, ну, это очевидная вещь, что вот это высказывание Раби Ханина идет как мнение Раби Шимон бен Элозер. Что нам хотят им сказать? А что Раби Ханина, более позднее поколение, он считал, как Раби Шимон бен Элозер, вот, что нам, вот чему нас хотят научить. То есть, что Аллаха найдет, как это мнение. Дальше говорит Гемара. Омар Равуна, сказал Равуна Майкро, где этот стих Торы, что три поколения, как бы это называется как бы семейная какая-то традиция, семейная фамилия. Китолит баним увней ваним вной шантем. И пасук в главе Ваитханан, который читается 9 ава, и сейчас Гемара будет его несколько раз толковать, но она его приводит в качестве примера, что родишь сыновей и сыновей сыновей, то есть три поколения, ты сыновья и сыновей сыновей, сыновья сыновей, и вы начнете. После этого это называется устаревшее. Но и шантем это устаревшее. Да, и вы устареете, там имеется в виду в грехе, сейчас как раз будет толкование этого стиха. Вот. Но это как раз пример, что три поколения есть сохранение как бы того, что вы единое. То есть, как бы дед, отец и внук. Это как бы считается единая семья. Вот. И дальше Гемара начинает толковать и приводит такую очень интересную агаду, которую мы сейчас... Она на самом деле огромная. То есть здесь она вот только... У нее такая верхушка айсберга. А в Мегиле, на Дав Юд Алеф, есть еще ее продолжение. То есть в нескольких местах есть эта агада. И она крайне интересная в плане понятие макроистории еврейского народа. Ну, давайте посмотрим. Так вот, говорит Омар Раби Йошуа бен Леви. Сказал Раби Йошуа бен Леви, обратите внимание, как многие такие очень мощные агадические сугиот, это именно Раби Йошуа бен Леви. Да, человек, который вошел в, как мы учили в трактате Ксубис, который вошел в рай без смерти, как бы такой человек, который сопровождал пророка Ильяу, то есть Раби Йошуа, который обхитрил сатана, да, Раби Йошуа бен Леви, недаром он как бы занимается и говорит очень фундаментальные вещи всегда. Да? Так вот, Раби Йошуа бен Леви, да, там, во время его, там написано в Ксубис, во время его жизни никогда не было, Ксубис 77, да, никогда не было радуги. Ну, в общем, как бы Раби Йошуа бен Леви, да, мы опять сталкиваемся с его сугьёт. Не скажу, что вот за программу я заметил, что как бы Раби Йошуа бен Леви, он так, как бы, очень основательные, фундаментальные вещи нас обучает. Так вот, «Ло харва эрец Исраэль, не была разрушена земля Израиля, адше авдуба зайн батей диним абудазара». Пока там семь батей диним, называется батей диним, имеется в виду царские династии здесь. Цари Израиля называются здесь Батей Диним, поскольку царь, он тоже имеет судебные полномочия, он не только исполнительная власть, но и в какой-то степени судебная в еврейской традиции. Так вот, пока семь династий царей Израиля не служили идолам. И это как раз свяжет Гемара сейчас с этим пасуком, который она сейчас привела, поэтому эта тема сейчас здесь поднимается. Вэлуэн, и вот они, так сказать, эти семь династий. То есть первый царь Израиля, государство Израиль, как ни странно, называется именем Израильского царства, которое, мягко говоря, не было суперкошерным. То есть оно было под предводительством началось с Ерувам бен Нават, который отделился от Рехавам бен Шломо. После смерти царя Шломо его унаследовал царь Рехавам, и как написано в Гемаре Мегила, в книге Мелахим написано, что налоги, которые наложил царь Шломо, очень сильно обременяли население, и они попросили налоговое бремя снять. И был такой спор, как бы, да, между консультантами и советниками Рехавама, сына Шломо, что лучше: показать власть, не уступить, или показать, как бы, слабость, уступить, где, в каком случае его царство укрепится. Так вот, молодые говорили: покажи, кто здесь хозяин, а старики говорили: уступи. И Гемара отсюда говорит, что строительство, то есть покажи силу молодых, это разрушение, поскольку, приняв решение не уступить в налогах, он создал прецедент на разделение царства на Иуда и Израиль. А мудрецы советовали ему: уступи, это вроде бы разрушение, так это и было строительство. Это все Гемара в Мегиле. Теперь, так вот, Гемара здесь говорит: «Велуэн Ереван бен Нават». Кто эти были? Ереван бен Нават был первый царь Израильского царства, который был, про него написано в Гемаре в трактате Синедрин, что он был, Всевышний говорил ему, так сказать, как бы, сделать чуву, когда он там начал уже строить, служить идолам, там не дал евреям, сейчас мы будем говорить об этом, не дал евреям ходить в храм. Так и Всевышний ему говорил: слушай, сделай чуву, и я, ты и Машех будем ходить вместе в Ган-Эдене. На что Ерубам спросил: а кто в начале? Всевышний говорит: Машех в начале. То есть начало Всевышний сказал четко, что он в начале. Вот. И все. И гах, и лобаина, если так, не хочу. В общем, тоже невероятная вещь, невероятная личность, Ерубам бен Нават. Он как бы начал вот этот раскол. И дальше у него был... Это не его преемник, потому что у него был преемник, его какой-то сын. А был какой-то царь, который был Бааша бен Ахия. У него тоже был какой-то... То есть всех сейчас... Все они здесь объясняют в комментариях, да? Что каждый из них, он был как бы родоначальником то ли династии, то ли какого-то такого колена на престоле. С этим надо разобраться, да? Вот. Так вот, Ваахав бен Амри, Вееху бен Намши, Вепаках бен Рамалияу, Минахен бен Гади, Веохоша бен Алла. То есть вот эти вот все семь, как бы, царей с их там потомками ближайшими, они служили все идолам. И после этого было уничтожение, Израильское царство было захвачено Санхеривом, Шламсацар тут написано, да? И они были изгнаны в неизвестном направлении, да? Там тоже написано халах и так далее. Так вот, откуда все это мы учим? Бен Эло, Шинеймар, умлала юледет, несчастная рождающая шива семерых, нафха нафша, болела душой, ба шимша, зашло ее солнце, беод ее мам, в еще дне, то есть еще засветло, буша вехафера, она была опозорена и обесчещена, да? А за буша вехафера, это позор и стыд, была пристыдна. А тут есть как бы семь династий. Какие здесь семь династий? И тут как бы в этом стихе есть намек на этих семерых. Какой намек? Одну секунду. Сейчас здесь у меня есть объяснение. Одну секунду. Совсем у меня, у них, как бы, да? Здесь только, они говорят, что да, здесь только имеется в виду цари Израиля, не цари Иудей. Цари Иудей, которые остались как бы потом ветка Давида. У них там были свои проблемы, как бы, да? Вот. Теперь, кто здесь? Значит, цари Израиля, которые служили. Значит, Иеровоам бен Нават и его сын Надав, да? Бааша бен Ахия в Эйла. Два его сына. Амри и Ахав бен Амри. Ахазию Иурам. Потом четвертая группа Иеу бен Намши, Йоахаз, Йоаш, Иеровоам, Захария. Пятая группа Менахем бен Гади, Пакахия. И шестая группа Паках бен Ремалияу. Седьмая группа это Гоша бен Ала. Теперь Гоша бен Ала был интересный товарищ, да? Не знаю, можно так его называть. Но про него написано, что он не делал так плохо, как все его предшественники. А что он доделал? Он дал всем возможность идти в Иерусалим. То есть, если во времена Иеровоам бен Нават нельзя было идти в Иерусалим в храм, то в его времена он разрешил это делать. Именно в его времена пришло изгнание. Почему? Потому что ответственность до этого была личная царя. Окей, а за народ не наказывали. А он переложил ответственность на весь народ. Делайте сами, как хотите. А при этом, то есть, как бы очень интересно, это такая очень мощная мысль, да, что ответственность, возможность он дал, а воспитание и объяснение важности не дал. И получается, что люди имели возможность выполнять мицву, а при этом не хотели и не понимали ее значимости, и поэтому пришло наказание. И тут написано, в Тане Беляу написано, что человек, который начинает мицву и не заканчивает, несет больше всего ответственность. Такая вот интересная мысль, да, здесь. Что тот, кто, с одной стороны, как бы ответственность переложил на общину, да, все теперь сами могут идти в Иерусалим, он говорит, кто хочет, пусть идет. А люди не понимают, зачем идти, они отвыкли. И он не занимается этим, как бы, получается, что это тем самым он качество суда приносит, как бы, всю ответственность перекладывает на всю общину. Вот. Омар Равами Майкра. И сказал Равами, где стих, который... Вот тот же стих. Кисолит баним и вней баним. Ибо родишь ты, когда родишь ты сыновей, сыновей, сыновей. Здесь есть как раз намек на эти семь поколений. Какой намек? Кисолит. Это первое поколение. Баним. Второе, третье. Да? Два. Бен. Баним. Два поколения. Убней. Это пятое и четвертое. Это тоже там как бы два. Седьмое, шестое... Это шестой, седьмой, это баним, увней, баним, да? Баним, увней, баним. То есть кисулит раз, баним два, три, увней, баним это 4-5, а увней это 4-5, а баним это 6-7. Вот. Теперь поколений было больше, чем семь, а было семь династий, которые служили идолам друг за другом. Так, вот. Омар ле Равкана в Раваси, сказал Равкана в Раваси, ксив бей, написано про Йоша бен Ало, вияс ара бейне Ашем, он сделал плохое в глазах Господа, рак, лок и малхей Исраэль, только не как цари Израиля, вактив алав, ала шламнасар. И про него написано, что поднялся этот военачальник Шламнасар и захватил, и изгнал всех. Отвечая, объясняет генерал, Амар Легу, Отан, Пардасиот, Шеушив, Йеровоам, Аледрахим. Всех тех, которые задерживали как бы посты, которые посадил Йеровоам на дорогах, Кадейшило, Ялулу, Исраэль, Ларегель, чтобы не ходили евреи на праздники в Иерусалим. Баоша, Вабитла, пришел Йоша, их отменил. Афальпикен, Ло, Алу, Исраэль, Ларегель. Несмотря на это, не поднимались евреи на праздник. Амар Акадош Барух Ху сказал Всевышний, «От там шаним шило алу Исраэля реге и лилху башеве». Те годы, которые они не ходили в Иерусалим, они пойдут в плен. Такая интересная мысль, да? Вот здесь она написана. Да? Амар Авхизда Мар Уква. Сказал Авхизда Мар Уква. Вамрала Омар Авхизда, Омар Раби Ирмия. Есть, которые говорят, что это сказал Рав Хисда от имени Раби Ирмия. Дараш Мир Йемер. Толковал так Мир Йемер. Май дектив, что написано, Вишко Дашем Аля Ра. И будет Всевышний стараться над чем-то плохим. В Явио Алейну. И принесет ее на нас. Кицадика Шем Элокейн, ибо праведен Господь Всесильный наш. Как Гемара, Мишумда Цадика Шем Элокейн, из-за того, что праведен Господь Всесильный наш, Вишко Дашем Аля Ра, он будет стараться и трудиться над плохим чем-то. В Явио Алейну. И принесет это над нами. Эло, цдака асака дошборху. Нужно сказать наоборот. Да? То есть этот пасук. Пасук в Данииле. Пасук в Данииле, который как бы... В чем здесь циткус? В чем праведность, справедливость Всевышнего? Азгемара объясняет. Мишум дэцаик ашем лэгэм мишкод ашем аля рави ви улейну. Эло, цдака асака дошборху. Им Исраэль. Взял Всевышний цдоку. То есть... справедливость или благотворительность, как хотите, да, с народом Израиля. Шеигля галут циткияу вадайн галут ихуния каэмет. Что когда было изгнано уже изгнание царя циткияу, предыдущее изгнание царя ихуния каэмет, оно еще существовало в Вавилоне. В директиве написано бегалут ихуния. Про изгнание ихуния написано хареш ва мазгер, что там были хареш и мазгер, это мудрецы, которые, дословный перевод, это работники с железом, а имеется в виду хареш, это хареш от слова хершим. Ну, вемазгер, и мазгер, это те, кто делают, тоже работают с железом, но это не это имеется в виду. Значит, что имеется в виду? Давайте прочитаем. Элев, их было 1000, хереш, шебешаши, подхим на асуа, коль хершим, когда они отвечают, все становятся как будто глухие. Мазгер, киванши, сугрим. Когда они заканчивают, чувы и номи подхим. Никто не отвечает. Речь идет о том, что там было мудрецов. Векама элев, их было 1000. Ула умер, ула говорит, что игдим штейш аним левеной шантем. Что Всевышний опередил 2 года на, раньше, чем ной шантем. Что имеется здесь в виду, сейчас объясним. Значит, 2 объяснения, в чем справедливость Всевышнего. Справедливость и милость Всевышнего. Милосердие, справедливость, благотворительность. Первое. Было 2 изгнания, как бы было 3 стадии, 3 стадии захвата Вавилону. Первый, когда Вавилон, Навуходоносор пришел, захватил Иерусалим. Потом он пришел, взбунтовался царь Иоаким. Он пришел, его увел в плен, посадил его сына Йехония на престол. Через 3 месяца он пришел, взял Йехония, изгнал его Вавилон. И вместе с ним он забрал всю элиту и тураническую, и в плане аристократию. И они все как бы жили в Вавилоне. И осталось, так сказать, в земле Израиля с царем Циткияу, только, так сказать, как бы беднота и так далее. Теперь через 11 лет он пришел и уже разрушил, там, опять Циткияу пытался там сделать какой-то союз с египетским фараоном, по-моему. Кто-то из них пытался сделать союз с египетским фараоном, сейчас не помню кто. И Навуходоносор все это пронюхал и как бы пришел, и как бы уже Навузардан там уничтожил Иерусалим, спалил, как написано в Геморе, здесь у нас в Гитин, как мы учили на 55-56 листе. Так вот, стадия вот этого вот, она продолжалась 19 лет, по-моему, да? Около 19 лет оно продолжалось, это вот изгнание под властью и разрушение под властью Вавилона. Так вот, хесед Всевышний заключался в том, что когда был Галут Йехония, и они, так сказать, остались еще в Вавилоне, пришедший Галут Циткияу встретил тех мудрецов, которые ушли в этом первом изгнании Йехония. И они смогли от них учиться. То есть Всевышний дал возможность уйти в изгнание, но не дал возможность погибнуть Торе, пропасть Торе. То есть те люди, которые были изгнаны из Эрцрель в Вавилон, они получили возможность учиться у тех мудрецов, которые были изгнаны 11 годами раньше. Это первый вариант. Цдака, то есть Всевышний, он шукед аля-ра, то есть он старательно делает какую-то плохость, поскольку он цадик. В чем-то здесь циткус, потому что он сделал эту плохость как бы изгнания, да? Ну, там, мы там согрешили и так далее, но Всевышний сделал так, чтобы в этом изгнании было спасение Торы. То есть те люди, которые приходят. Второй вариант, это то, что они были изгнаны за 2 года до войны Нойшантем. Нойшантем, гематрия этого слова 852, и они были изгнаны через 850 лет после входа в землю Израиля. Потому что если бы они не в землю Израиля, после входа в землю Израиля, 450 лет, 480 лет, плюс из выхода из Египта был построен первый храм, плюс 410 лет он стоял, вот 40 лет блуждали по пустыне, ходили по пустыне, получается 850. Если бы было 852, как в Иной Шанте, тогда бы они должны были, продолжение пасука, они должны были бы быть пропасть. Да, в Авед Тавидун. Если вы укореняетесь, стареете в грехе, вы должны пропасть. Всевышний изгнал Мегира быстро, там, на 850 лет, да, за 2 года до этого срока, чтобы не нужно было бы выполнить продолжение этого стиха. То есть Всевышний сделал так, что да, приходит какое-то что-то негативное, но оно приходит в том плане, ну, как бы, чтобы не было возможности продолжения этого негатива полного, то есть уничтожения не будет. Сохранится, как бы, все-таки еврейский народ, несмотря на то, что был и есть здесь укоренение в грехе. Это тоже, как бы, Всевышний старается сделать, он, как бы, из-за наших грехов там должен сделать, как бы, что-то плохое, но вот поскольку он цадик, он делает это таким образом, чтобы полного уничтожения не произошло. Вот. Это, так сказать, как бы, 2 момента, которые здесь Гемара говорит. И Гемара заканчивает, нужно перейти на следующую страницу. Гемара говорит, Омар Аха бар Яков, сказал Аха бар Яков, Омар Шмамина, а следует отсюда, Мейра, что быстро, Демариала, этого господина нашего мира, там не Мея, это 800, Вихамишин Витартиху, 852. То есть написано Мейра, вы потеряетесь этой земли Мейра, быстро, что это быстро, это 852 года, как бы, гематрия слова Нойшантем. Говорит, Тусвот, а что они все время, так сказать, там грешили? И Авойдезор делал, почему ты считаешь все 852 года? Говорит Тосфот, потому что они вышли из Египта еще уже с какими-то там идолами. И все время там было Песар Миха. И, в общем, как бы все время была какая-то проблема с Авойдезор, и в Нойшантем, то есть, как бы, если бы было бы 852 года, то было бы, как бы, однозначное укоренение в грехе, которое бы требовало бы уничтожения. Но Всевышний не дал укорениться в грехе, изгнал за 2 года до истечения этого, как бы, крайнего срока. Всевышний, как бы, дает возможность свободы выбора и все равно сохраняет, как бы, интересная такая идея. Топ, это будет 88А. Можно, конечно, тут еще расширяться где-то, ну, как бы, такое, как бы, основную канву мы посмотрели. Оставайтесь с нами, читайте Дафайоми. Безрат Ашем. Гет Меусы, да, заставленный гет на 2-й части нашего урока. Всего хорошего. Оставайтесь с нами. До свидания.